Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге «Царей», и сегодня мы заканчиваем 15 главу. В принципе, мы ее почти закончили в прошлый раз, просто есть кое-какие моменты, которые нужно еще осветить. И дальше будем книга «Царей», первая часть ее, 15 глава, и начнем 16 главу, посмотрим, что там наши мудрецы нам приготовили. Итак, мы говорили о том, что правил царь Аса, и его жизнь, в принципе, описывается как одна из самых славных страниц царей Иудеи. То есть он был потомком царя Давида прямым и одним из величайших праведников, несмотря на то, что были у него и просчеты, эти судьбоносные. Потому что все эти люди, они имеют определенный вес, они имеют определенную ответственность, определенные силы и потенциал, и если его не реализуют, то тогда и не получается, ну или точнее получается большая ложка дегтя в бочку меда. И что произошло у нас с Асой? Мы говорили уже не один раз, приводили список, и поэтому я не буду его весь перечислять, перемещение мировой казны, как золото все со всего Ближнего Востока, а в принципе это и был тогда центральный мир, центр мира, то есть центр всех цивилизаций, которые существовали практически. И поэтому все золото во время голода в Египте Иосиф собрал к себе, потому что провизия была только у него, продукты были только у него, зерно, и весь мир свозил туда все свои припасы, для золото и серебро, для того, чтобы купить какую-то еду. Две трети евреи вынесли с собой из Египта. В общем, Шломо построил храм, использовал огромное количество золота для того, чтобы инкрустировать храм, оббить его железом, железными какими листами, железными гвоздями прибивало все это к кипарисовым и кедровым балкам, доскам. Все это мы подробно разбирали уже много раз. И потом мы говорили, что это трактат Мегила Вавилонского Талмуда, там рассказывается вот вся эта история о том, как его тесть, фараон Шишак, пытался очень жаждал получить его трон, но не осмеливался во времена правления царя Шломо подняться с армией в Иерусалим, чтобы воевать с ним. Но когда его не стало и на троне воцарился в Иерусалиме его сын Яровам, тогда он пришел к Иерусалиму, поднялся с огромной армией и унес все золото, которое потом досталось какому-то африканскому царю Зерах бен Куши, и которое потом, уже впоследствии, досталось царю Аса. Почему? Потому что Аса говорил Всевышнему, что он не может, у него нет сил преследовать, но он вот может, он всегда подходил ко всему с битахоном, с уверенностью, с упованием на Всевышнего, и, соответственно, это давало огромные силы. И вот все это золото возвращается, кроме трона. Трон уже никогда, нет, трон вернул. Конечно, трон вернулся, магиним, были несколько вещей, оцарот, запасы золота, которые собрал Шломо. Народ Израиля собрал еще, это не только в Египте, но и потом еще на берегу моря, которое выбросило золото от оставшихся, от погибших в море египтян. Еще был унесен трон и магиним, некие золотые щиты, которые выносили во время парада, во время проезда, когда царь Шломо проезжал на своей колеснице, если у него такая была, потому что мы в основном видим, что царь Давид, царь Шломо и Авшалом, сын Давида, во время войны ездили на придот, на мулах. Но, в общем, магиним больше не возвращаются никогда, народ Израиля, есть это определенный семель, определенное нечто символическое, что вот та слава, блеск, как эти щиты, для чего их выносили, не чтобы обороняться ими. Для этого есть другие щиты, которые использовали бронзовые, деревянные, обшитые дубильной кожей. Но они блестели и показывали всему миру как бы блеск и красоту всего, свечения всего нашего царства израильского. И вот этого уже не было после того, как они ушли в изгнание, они не вернулись. Но трон и запасы золота вернулись. А это все равно было очень много. И что Аса с этим сделал? Аса, царь Аса, у него были проблемы с Бааша. Бааша, царь Бааша, восседал на троне в городе Тирца, в Самарии, в Шамроне. Вот это не совсем точно правильно говорить, потому что понятия Шамрона на этот момент еще не было. Потому что Шамрон — это город следующий, который будет построен следующим царем после. И об этом мы будем говорить в 16 главе, в следующий Перек Тедзайн. Ну, в общем, вот эти территории, которые сегодня мы называем Самарией, территории, которые практически полностью покрывалась, эта площадь покрывалась владениями двух колен, в принципе, одним коленом, Йосефом, которая делилась на еще два колена, Менаше и Ефраим. У Менаше была еще половина колена, которая жила за Иорданом, на восточном берегу реки Иордан, на территории современной Иордании, чуть ниже голландских высот современных. И вот эта территория, она отошла от... Вообще-то 10 колен они полностью отошли, но столица вот была там, город Тирца. Когда Бааша начинает атаковать Асу, то он ему делает, в какой-то момент наступает критический момент, и Аса бросает все возможные средства и все силы на то, чтобы наладить какую-то оборону. По-видимому, он понимал по донесениям разведки своей, или тех сводок, которые приходили с линии фронта, из тех стычек, столкновений, которые были между двумя армиями еврейскими, что дела плохи. И что он сделал? Он дрогнул. Написано, что в конце дней Аса был наказан Всевышним, и он хала бераглав. У него отказали ноги. Наверное, не совсем отказали, потому что сказано, что он опирался на посох. Но ему было тяжело ходить. Ноги перестали носить его. И тут нужно наши мудрецы устанавливать связь. Здесь целый клубок различных прегрешений, различных ошибок, различных проклятий, которые реализуются вот в каком-то на определенном человеке в результате его проступков, проступков его праотцов. И вот этим я как бы хотел завершить 15 главу, потому что мне показалось, что в прошлый раз мы недостаточно это разобрали. Аса отдает все золото Бен-Ададу, арамейскому царю, который... Арамейцы тогда еще существовали, проживали севернее границы Израиля, северо-восточнее границы Израиля, на территории современной Сирии и северного Ирака. Нинве, Халеб современный на севере Сирии, второй город по величине. Как же он назывался тогда? В Танахе Арамцова, Давид его еще штурмовал, его войска. Ну и Дамаск, разумеется, Дамеск. Бен-Адад был союзником Баши. И Аса посылает ему все золото, отдает все золото своих отцов, несметные сокровища, потому что много свидетельств о том, что даже Византийская империя и император, восседавший в Константинополе, не мог позволить себе сделать золотой трон. У него не было, как Шломо, у него не было достаточно средств для этого, и он был вынужден использовать серебро, а не вместо золота, что, разумеется, понижало в десятки раз стоимость, ну и вообще ценность этого трона. Вот эти несметные богатства он вынужден послать. Вынужден. Был ли он вынужден? Ну, нам легко рассуждать, но наши мудрецы утверждают, что он здесь паша. Здесь он, Аса, согрешил, и главное свое предназначение или главный свой потенциал он не смог реализовать в данном случае, а то, что он обладал качеством битахона, то есть упование на Всевышнего. Потому что в трактате Сота, Дав Юд Амуд Алеф, говорится, что пятеро человек, пять евреев, получили силы в каком не обязательно физические силы, если у Шимшона это физические силы, да, но какие-то качества, которыми не обладал, не то чтобы не обладал никто, точно не обладал никто, а они были неземными, они были не свойственны нормальным, обычным людям, рожденным женщиной. Шимшон, первый в списке, он получил силы физические, он был способен на, мы знаем хорошо на, из книги Шофтим, судей, что он мог совершить, там, вырвать крепостные ворота, когда его заперли в филистимляне, подумали, что он, войдя в Азу, в город Аза, Газа, оказался теперь в западне, закрыли ворота, ну и ждали, откуда, из какого проулка он появится, чтобы его захватить. Но он подошел к крепостным воротам и центральным воротам, вынес их с петель, снял с петель, так могли быть двух-трехэтажные, деревянные, железные, обитые железом, много тонн весящие ворота, и унес их до Иудеи, что, ну, как, километров 20-40, наверное, может быть, даже до гор иудейских, если идти от побережья. В общем, силы физические, которые подвели, все пятеро эти не смогли использовать их, эти силы по предназначению, они стали им ловушкой, стали для них западней. И последний в списке этом, это Аса. Аса, он получил, написано, что он получил благословение в ногах, но не то, что он хорошо бегал, или он преследовал врагов, верно, но до какого-то момента. Вот. Но главное, что он не шел на войну, не готовился к войне, а просто полагался на Всевышнего, и в конце концов ему нужны были только ноги. А, понимаем мы, что это, речь идет о заслугах, в заслугу его уверенности, в заслуге его упования на Всевышнего. Он, ему потом нужно было только гнаться за врагами, которые бежали, бросали все на своем, все, что принесли с собой, в том числе золото, которое когда-то досталось, которое принадлежало Шломо, нашему же народу. И вот вдруг, когда у него начинаются проблемы с врагом, он настолько оценил это, ну, что свои силы, что у него нет сил противостоять Баше из Тирцы, из, то есть, царю десяти колен Северного царства, и он отдает золото для того, написано там буквально слово используется «шохат», что он, все это читали, он посылает как в виде взятки, приношение имеется в виду здесь. Почему нужно было шохат? Это для того, чтобы изменить мнение человека. Если он, допустим, где-то находится в каком-то союзе в данной ситуации, то чтобы и он изменил несколько таких незаконных действий, да, чтобы он поступил вопреки какого-то, каких-то ограничений, которые на него наложены. Потому что здесь у него уже был военный союз с Баашей. И он, Аса, просит его просто не помогать, даже не воевать с Башей, а не помогать ему, и тогда его сила ослабнет, и тогда Аса сможет удержаться на троне и отстоять свою независимость. Это сработало. Одной из таанот, одним из утверждений его было, что это правомочно делать, что, мол, ты на самом деле сейчас находишься в неправильном союзе. Он не является юридически законным, потому что наши праотцы, объединенного, когда было объединенное государство, но его наследником осталось, очевидно, остался Иерусалим. Понятно, что сейчас два государства. Это как Советский Союз развалился, но все понимают, что, так сказать, Москва, Россия, это вот тот вот наследник этого, наследник наследия Советского Союза, той империи. Вот. Так и здесь наши праотцы еще во времена Давида имели с тобой договоры военные. Нахон, верно, что теперь этого государства нету. Но в принципе ты, расторгая договор с Башей, ты возвращаешься в лоно правильного старого договора военного. И этим самым, как бы, это не выглядит как вот такое вот неправильное поведение, когда ты в глазах мировой общественности ведешь себя как такой нарушитель принятых законов. И это помогло. Кроме того, что он еще сделал? Аса. Он взял и, там на иврите сказано, это не иврит, наверное, арамит, анагрия или ангария, можно прочитать, там гласовок нету, но в Мидраш говорит, что он, Гемара говорит, что он взял и объявил о всеобщую мобилизацию, и даже гиез бахурейшива, талмидей хахамим, то есть даже мудрецов Торы он бросил на, нашим языком выражаясь, рытье окопов, рвов противотанковых, на какие-то работы, возведение каких-то фортификационных сооружений, строительство укреплений каких-то, ну и укрепление обороны, оборонной мощи страны. В принципе, это все одно является как бы корнем, одно, две проблемы, у которой один корень. Отсутствие веры, не веры во Всевышнего, хас вишалом, а отсутствие уверенности, отсутствие упования на Всевышнего в том, что, ну, во-первых, известно, что мудрецы Торы, они приносят благословение. То есть те, кто изучает Тору, они несут с собой благословение и защиту, и благоволение небес. Кроме того, золото. Ты ведешь и подкупаешь каких-то не евреев, отдаешь отцовское, наше, наследное золото. Самое дорогое, что... Не самое дорогое, разумеется, в духовном плане. Но все закрома Родины, все, что твои отцы собирали, и то, чем можно было бы, в принципе, гордиться, а ты отдаешь это на оплату услуг чужой армии. И все это, как мы уже сказали, является одной проблемой, или двумя проблемами с одним и тем же корнем, отсутствием уверенности. Что дает уверенности человеку? Битахон. Есть много книг написанных, Эмунау Битахон, известнейшая книга Хазон Иша, Хувата Левавот, есть там целый перекс, отдельная глава, которая занимается, Рабейну Бехайя, она написала эту книгу. И там тоже много говорится. Несмотря на то, что, разумеется, здесь можно много философствовать, рассуждать. А вот посмотрите, человек, который стоит крепко на ногах, у него и крепче его битахон. Потому что спрашивают наши мудрецы, почему Аса был наказан именно тем, что он был вынужден в конце дней своих, на старости лет, ходить, опираясь на посох, ходить, опираясь на палку. Ноги его не носили. Это наказание, это результат того поведения, когда он оказался, показал всему миру, и главное, разочаровал Всевышнего, что то качество, которым он был награжден, и с которым он должен был и побеждать врагов, не трогать ешивы, не трогать койлили, не трогать сидящих в бейт-мидраше, не бросать их на рытье окопов и противотанковых рвов, и тем более, не тем более, и в том числе не нужно было отдавать золото отцовское. Трон царя Шломо и огромное количество, невероятное количество, несметные запасы золота для того, чтобы откупиться, вот для того, чтобы подкупить армию соседей, арамейскую армию, и, разумеется, таким образом отвести от себя удар своих еврейских соседей, которые наступали. Вот такие проблемы были у Асы, и, как мы уже все равно говорили, что царь этот был праведный, и давайте завершим 15 главу. И умертвил, стих 28, и умертвил его Башав, нет, чуть раньше, а Надав, сын Яровама, стал царем над Израилем во второй год царствования Асы, царя Иудейского. И был он царем над Израилем 2 года. И сделал злое в очах Господа, и следовал пути отца своего и греху его, которым тот ввел в грех Израиль. И Баша, сын Ахии, из дома из Сахарова, устроил заговор против него, и был его Баша в Гиптоне, что у филистимлян, когда Надав и все израильтяне осаждали Гиптон. И умертвил его Баша в 3-й год царствования Асы, царя Иудеи, и стал царем вместо него. И было, когда он стал царем, то перебил весь дом Яровама. не отставил ни души у Яровама, пока не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Шилонияна. Ахия Шилони, кстати, погибнет сам от руки сына Асы, Авиама, он же Авия, который вроде бы считал, и это тоже была ошибка, как мы говорили, точнее, это... что он полагал, что ведь если Ахия Шилони, он дал Яроваму, сыну Невата, право, дал мандат, как говорят сегодня, на то, чтобы он создавал новое государство, так он виновен в том, что государство было разделено. Хотя, подумай, ведь он же пророк. Если он пророк, так он все делает по приказу Всевышнего. В общем, не смог разобраться в этом противоречии, и он тоже, когда был там, помните, мы описывали войну, когда Аса, Авиам смог разгромить в составе 400-тысячной армии, смог разгромить 800-тысячную армию северян, 10 колен, и 500 тысяч погибло в этой войне, и в том числе и он, очевидно, получив контроль над всей территорией, он смог найти Ахия Шилони там, где он находился, и казнить его. Ошибочно. Остальные дела Надава и все, что он сделал, описано в книге летописей царей израильских. И была война между Асою и Башею, царем израильским, во все дни их. В третий год царствования Асы, царя Иудеи, Баша, сын Ахии, стал в Тирце царем над всем над всеми израильтянами, и царствовал 24 года, и делал злое в очах Господа, и следовал пути Яровама и греху его, который тот ввел во всех во грех Израиля. Только нужно, может быть, вспомнить, я сказал о тяжелом, сложном, запутанном клубке, который был здесь, так вот, в книге пророка Шмуэля. Есть история. Когда погибает Авнер, сын Нера. Авнер, сын Нера, на тот момент уже царь Шауль погиб. И на его престоле в Гиват-Шауле, сегодня это квартал или район, религиозный как раз район в Иерусалиме, там правит его сын Мефибошет. И вот в какой-то момент Мефибошет ссорится, устраивает ссору, есть у него там подозрение против Авнера, и Авнер решает прийти к Давиду для того, чтобы договариваться. Авнер понимает, разочаровывается в том, что на престоле сидят неправедные цари, неправильные цари. Да и он знал, наши мудрецы, давайте сделаем небольшое отступление, возврат, повтор. Наши мудрецы спрашивают в Вавилонском Талмуде, а на каком основании Авнер поддерживал Шауля и дом Шауля? Но ведь сказано, «Ло ясур шевет ми Иуда». Когда Яаков в главе Ваехи, в последней главе книги Берешит, Хумаш Берешит, благословляет своих сыновей, каждый знает, что это пророчество, что это установка, над чем нужно работать, или даже что и как должно быть. И вот царский трон отдается, закрепляется за Иудой, за его потомками. И, как мы знаем, впоследствии Давид, после Давида, сколько бы попыток не было делить государство, создавать новые династии, только по сегодняшний день мы признаем ветвь и династию дома Давида, его отпрысков, и Безрат Ашем, чтобы это сбылось в наши дни как можно быстрее, и рацион, чтобы Всевышний послал на Машеха, и он будет тоже из дома Давида, потомком дома Давида. А тогда, то есть откуда это учится? Из слов пророчества Яакова, Иуде, «Ло ясур шевет ми Иуда», да не отстранится скипетр, признак царской власти, от Иуды. Толкуют наши мудрецы, не отстранится, значит, будет попытка отстранить, но и она будет аннулирована, она и будет сведена на нет. То есть это и была попытка, когда народ Израиля выпросил царя, просил бетар-омет, как говорит Рамбам, просил в недовольстве, просил не ради того, чего нужно просить царя, а для своих решения своих проблем меркантильных. Там сказано, что были мы как все гоим, да, что были мы как все народы мира вокруг, а не наш особенный народ Израиля с особенным царем, с особенными его задачами. И получили царя Шауля. Но спрашивает, Авнер на основании чего поддерживал? Потому что он был из колена Беньямина, и вот так вот слепо шел за... Он был родственником, там, Бен-Дод, двоюродный брат был царя Шауля. Нет, он толковал стих, другое пророчество, которое сказано в Торе, что когда Яаков возвращается из изгнания уже с 10, с 11 сыновьями, еще один последний, 12-й, Беньямин не родился, он видит пророчество, он видит пророческий сон. И Всевышний говорит ему, дает разные обещания, что с ним будет все хорошо. И он говорит, «У мелахим мехалацеха ецеу». И цари из твоих чресел выйдут. С этого момента, значит. Не вообще, а с этого момента. А с этого момента еще не родился Беньямин только. И вот рождается Беньямин, и получается, что вот из тех, которые вышли из твоих чресел, это отдельная тема. Это будет Иуда, как мы тут уже сказали, и дом Давида. Но еще будут цари, которые выйдут из твоих чресел. Вот сейчас это. И после этого рождается Беньямин. Значит, Мелахим, если бы сказано 20 Мелахим, так было бы 20 Мелахим. А если бы сказано просто Мелахим, то есть цари, слово цари без числа, указание, сколько царей будет, так наши мудрецы толкуют простое, есть простое правило. Цари в множественном числе, значит, минимум 2. И вот Авнер, сын Нера, реализовывал это пророчество. А оно таки и сбылось. Шауль, и после него Мефибошет, его сын. Ишбошет. Но наступает момент, и Авнер разочаровывается в этом сыне, и он понимает, что... Ло ясур шевет ми Иуда. Все-таки там, в Хевроне, сидит сейчас верный человек, правильный человек, ставленник Всевышнего, и ему подобает быть царем над общим объединенным Израилем. И он приходит поговорить туда, договориться с Давидом о перемирии или о передаче власти. И это заканчивается для него, к сожалению, трагедией. Его убивает Йоав, сын Цруи, племянник царя Давида. Цруя — это была его мама, сестра Давида. И Давид проклинает Йоава, сына Цруи. И вот это проклятие. Допадет она, проклятие, да, допадет она на голову Йоава, на весь дом отца его, и да не переведется в дом Йоава ни слезоточивый, ну, вообще-то, зав — это не совсем слезоточивый, а, ну, можно сказать, извините, это не слезы, слизи точивые, все очень правильно переведено, то есть точится слиз из определенного места, ни прокаженный, ни опирающийся на палку, ни падающий от меча, ни нуждающийся в хлебе. Окей. 5 проклятий. И когда Йоава казнит Шломо, Йоав говорит, слушай, сейчас ты меня казнишь за мои прегрешения, за то, что я убил, как говорил Давид, как завещал тебе твой отец, мой дядя, что он убил 2 евреев, более праведных, чем я сам, Амаса, сын Йетера, и Итра Ишмаили. Нет. Ну, 2 человека, которые, в общем, были на стороне царя Шауля, ну, конечно же, Авнер бен Нер, вот этот Авнера он убил, и Амаса сын Йетера. И теперь мне полагается за это смерть. Но ведь Давид меня еще проклял. А есть такое правило, ким лей ми драба мины. Ну, то есть, как бы, всегда человеку дается, человек обязан заплатить штраф. В результате его какого-то нарушения ему полагается наказание, смертная казнь, а еще он принес ущерб. Так вот этот ущерб, штраф, $1000, $10,000, он не платит, потому что ему встает как бы более тяжелое наказание. Оно как бы перекрывает все остальное, у него отнимают жизнь. Так и здесь он говорит, ну, меня еще Давид проклял, а мои потомки потом будут за это расплачиваться. И Шломо говорит ему, ладно, я беру это на себя. Шломо ошибся, потому что он действительно эти проклятия перепрыгнули. Ошибся Давид, ему не нужно было проклинать, так учат наши мудрецы. Но Шломо, взяв их на себя, полагая, не знаю, что, на что он опирался, и в конце концов, на потомках царя Шломо и царя Давида эти все вещи были реализованы. Был и прокаженный, об этом мы будем говорить позже, царь Ахаз, не Ахаз, Узия, который был праведным царем, правил огромное количество лет. И вдруг в конце дней он решил, у него был определенный расчет какой-то свой, что он кроме царя еще и должен быть первосвященником. И когда он попытался войти в святую святую, в святое святых с лопаткой, да, с махта, на которой были угли, то в это время не только там, разразился гром, было землетрясение во всем мире, и у него зазияло на лбу проказа, и он до конца дней не выходил из какого-то отдельного места, типа лепрозория, где, потому что царь не может быть, прокаженный не может даже быть в Иерусалиме из-за святости его. В общем, на его престоле вместо него замещал его сын. И вот Аса, это тот, как мы сказали здесь, третий проклятие. Не переведется в дом Йоава ни слезоточивый, ни прокаженный, ни опирающийся на посох, на палку. И вот Аса, он и на нем это проклятие также реализовал. То есть, с одной стороны, он заслужил своими, к сожалению, в кавычках заслужил, своей жизнедеятельностью, своими проступками и просчетами такого наказания. Но это еще и вот было как бы, зашло и то проклятие, которое по ошибке произнес Давид, и которое легло потом на голову не его самого. Вот такая история. Это описано где она в трактате Санедрин, Дав Мем. Начинаем 16 главу, как я обещал сегодня в начале урока, сколько успеем. «И было сказано слово Господне Еву, сыну Ханани, о Баше. Еву был праведный человек, и ему разрешили Всевышний говорить, создавай свою династию, а ты должен уничтожить полностью весь предыдущий род царей неправедных, которые сидели на престоле в Тирце, в Шумроне, в Северном царстве. За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя властелином народа моего Израиля, а ты пошел путем Яровама и ввел в грех народ мой, израильтян, досаждал мне грехами их, вот я уничтожу Башу и дом его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Яровама, сына Невата. Кто умрет у Баши в городе, того съедят псы, а кто умрет у него в поле, того склюют птицы небесные. А остальные дела Баши и то, что он сделал, и подвиги его описаны в книге летописей царей израильских. И почил Баша с отцами своими, и погребен был в Тирце, а стал царем вместо него Эйла, сын его. И через Еву, сына Ханании, пророка, было слово Господне о Баше, о доме его, и обо всем том зле, которое совершил он перед очами Господа, гневя его делом рук своих, став подобным дому Яровама, и за то, что тот был убит им. В 26-й год царствования Асы, царя Иудеи, стал царем Эйла, сын Баши, и царствовал он над Израилем в Тирце 2 года. И составил против него заговор раб его Зимри, ведавший половиной всех колесниц. Когда он, Эйла, напился до пьяна в Тирце, в доме Арцы, который заведовал домом царским в Тирце, тогда вошел Зимри, поразил его и умертвил его. В 27-й год царствования Асы, царя Иудейского, и стал царем вместо него. И было, когда стал он царем, как только сел он на престол свой, перебил он весь дом Баши, не оставив ему ни одного мочащегося к стене. Это обычно мальчики так делают, а есть мнение, что даже собаки. То есть даже от дома не осталось даже собаки от их рода, которые были у них в семье. Ни родственников его, ни друзей его. И уничтожил Зимри весь дом Баши по слову Господа, который он изрек о Баше через Еву, пророка, за все грехи Баши и за грехи Эйлы, сына его, которыми они сами грешили, и которыми вводили в грех Израиля, гневя Господа Бога Израилева своими суетными идолами. А остальные дела Эйлы и все, что он сделал, описано в книге летописи царей Израилевых. В 27-й год царствования Асы, царя Иудейского, на 7 дней стал царем в Тирце Зимри. когда народ стоял лагерем у Гиптона, что у филистимлян. Повторяется немножко некоторые моменты, но Зимри этот, кстати, есть высказывание наших мудрецов, что совершает преступление как Зимри, а просит награды словно Пинхас. Спрашивают, ну как же так может быть? Да? Как Зимри, тот, который был прелюбодейником на глазах у всех, из колена Шимона, да? Лидер колена Шимона. И всех на глазах он совершил такое преступление, ввел в свой шатер нееврейку, и на глазах у всех, ну, очевидно было, чем они там занимались, совершил преступление. И даже если бы он остался жив, так вот он просит награду за это, так есть объяснение Рава Зоненфельда, что он говорит, что идет речь об этом Зимри. То есть Зимри, не Зимри бен Салу, а Зимри наш из книги царей, который совершил преступление, убил царя, а пытался выдать это, как будто бы он сделал большую заповедь. Но делал-то это он для себя, для того, чтобы захватить власть, а не для того, чтобы наказать, исполнить реализацию. Я же реализовал пророчество, Всевышний обещал наказать Башу и его весь род. Вот я это сделал. Ну, оказалось, что Всевышний знает наши мысли, знает мысли всех, все свои побуждения и намерения. И сколько он правил? 7 дней. Почему? Потому что образовались две группировки в народе Израиля, оставшиеся в царстве 10 колен, которые вернулись с фронта, вернулись, оставив осаду Гиптона, города филистимлянского и плештимского, и они начинают разбираться с ним, так сказать, Зимри. И было, когда увидел Зимри, что город взят, стих 18, вошел он в внутреннюю комнату царского дома. Здесь огласовка стоит, таамим. То есть вот эти вот знаки, значки, по которым читается стих, и это не только мелодия, которая придается стиху, а они еще и выполняют роль точек и запятых. И вот здесь самым одним эти таамим делятся на царей, офицеров и обслуживающий персонал. То есть цари – это мелахим, те, которые являются точкой. То есть те, которые даже внутри стиха могут разделить его на несколько отдельных групп, на несколько отдельных стихов. Потому что стих – это не всегда одно целое, а это несколько предложений, иногда бывает так, которые… Почему-то наши мудрецы вот запечатлели их в одном стихе, но они на самом деле являются несколькими частями. И вот здесь этнахта стоит. Этнахта – это самый сильный разделяющий знак, и он является точкой. Поэтому, смотрите, что получается. Он зашел в царскую комнату, когда он увидел, что город уже разорен, у него нет шансов спасти, он зашел в царскую комнату. Он скрывался до конца, да, идут сначала в крепость, потом в крепостную башню какую-то последнюю, да, и там ждут, надеются на какое-то избавление, да, или что может быть что-то случится. Оттянут еще какие-то последние мгновения жизни ловят. И зажег кто? Вот тут он неправильно написали. Омри, над ним огонь. То есть не он зашел и сам себя поджег. Потому что, ну, не нужно было куда-то подниматься для того, чтобы себя там поджечь. Если ты хотел покончить жизнь самоубийством, можно было бы это сделать гораздо раньше. Поэтому Омри не стал штурмовать, не стал тратить деньги, жизни людские, своих солдат, а просто поджег его вместе с этой башней. По-видимому, была деревянная, над ним огнем дом царский, и тот умер. Кто тот? Зимри за грехи свои, которыми он грешил, делая злое в очах Господа, следуя пути Яровама, и греху его, который тот совершил, чтобы ввести в грех Израиля. Остальные дела Зимри и его заговор, который он сотворил, составил, описаны в книге летописи царей израильских. Стих 21. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Тивни, сына Гината, новая личность, которая не сможет реализовать свои замыслы на власть в Северном царстве 10 колен, чтобы его сделать царем. А половина за Омри, и одержал верх народ, который стоял за Омри над народом, который был за Тивни, сына Гината. И умер Тивни, не случайно умер, и понятно, что насильственной смертью, умер, потому что за него проголосовала меньшая часть народа Израиля, этих 10 колен. В какой-то момент народ весь склонился, не знаю, что было сначала положение пополам, но в какой-то момент большинство склонилось на сторону Омри, и Омри стает царем, а Тивни погибает в результате этого. И вот как бы, что здесь можно еще найти, что здесь можно еще объяснить? Все как бы просто, понятно, политическая борьба с уничтожением потом всех слабых, всех проигравших, всего их рода, чтобы не было никаких больше конкурентов. Но наши мудрецы говорят, в Танат Вильяу, Мидраш Танат Вильяу приводит причину, почему победил Омри. Ведь вначале не видно, даже наоборот, первым номером работать здесь Тивни бен Гинат, сын Гината. Очевидно, что наши мудрецы не просто так расположили его первым, значит, у него было, думаю, какое-то преимущество. Но в какой-то момент Омри, за которым тоже была половина народа Израиля, он все-таки склоняет в чашу в свою сторону. Оказывается, не он, а кто? Аса. Какое имеет отношение Аса? Что это за вмешательство в интриги? Ну, вообще-то логично, потому что он настрадался от Баши, соседа. Он даже сдал все золото своих праотцов и уже наказан, ходит с палкой, опирается на посох. Но Аса продолжает. Тут мы возвращаемся к предыдущим урокам, когда мы говорили важное правило, что у Асы и его сына, и его отца, у них было очень важное свое предназначение. Они были, будучи, имея в себе гены и кровь Авшалома, сына Давида, который имел колоссальный потенциал, как полагал Давид, как объясняют наши мудрецы, для объединения народа Израиля, они пытаются все же еще что-то сделать для того, чтобы вернуть народ Израиля и объединить его. Вернуть 10 колен к двум коленам, которые остались, Иудеи и Бениамин, вокруг Иерусалима. И он предпринимает такую попытку. Попытка, нельзя ее назвать неудачной. Но знаете, что получается из этого? Аса, у него был сын, Йошафат. Мне кажется, что я в начале урока, где-то посередине урока ошибся, сказал, что Аса, у него был сын Авиам. Но Аса был сыном Авиама, сына Яровама, Рехавама, сына Шломо. Так вот, у него, у Асы, был сын Йошафат. И этого Йошафата он выдает за дочь Омри. И таким образом, в глазах опального государства, 10 колен, пусть они и разъединились, но все понимали, что здесь что-то не так, что это ненормальное положение, ненормальная ситуация. И когда вдруг царь Иудеи, царь Великого Иерусалима, с храмом в Иерусалиме, тут еще нет ничего, город Тирца, он, конечно, был красивый, столица, да, есть, я специально открыл, в прошлый раз я даже не вспомнил, и не смог процитировать, я в этот раз уже подготовил песней, царь Шломо, пророчествует, что ли, город, наверное, уже был, но еще не был столицей, вот он говорит, посмотрите, 6 глава, 4 стих, «Прекрасна ты, подруга моя, как Тирца, прекрасна, как Иерусалим». Он Тирцу вспоминает еще перед Иерусалимом. Еще раньше. Ничего себе. Если мы возьмем у нас книгу Иошуа, то город Тирца завершает, кто хочет, может открыть список городов, которые были захвачены Иошуа и коленами Израилевыми во время прихода в Святую Землю, его захват и раздел, 12 глава. Здесь есть целый список 31 города, 31 царя, которые, кананейских, которые были захвачены. И, смотрите, начинает список Ерехо, это была их столица, это был центр духовный, не духовный, а центр, откуда получали с небес материальные блага. А их интересовало только это. Для нас Иерусалим. И для нас Ерехо является отголоском Иерусалима. Есть Мишна, в которой говорится, что женщины не пользовались там мы сегодня называем это духами, да, духов не было, не умощались маслами, которые были пропитаны какими-то благовониями, да, и пряностями. Но не нужно было этого делать в Ерехо, хотя там 20 километров, если Мерхак-Авери, то есть по прямой линии, по воздуху, да, если не по горным тропам и дорогам идти, километров 20 достаточно далеко. Там слышали, когда скрипели ворота, когда их открывали в Иерусалимском храме. Там доносились многие звуки, когда бросали какой-то музыкальный инструмент на пол. Он гремел, издавая магрифа, да, издавая до 100 голосов. Уникальный был инструмент. И все это было именно там. То есть даже на расстоянии 5 километров от Иерусалима, в другом направлении, всего этого не было. Почему Ерехо? Потому что, причем я видел, что интересно, что некоторые комментаторы даже пытаются сказать, что это такое, так горы образовывали вот такой вот гребень, такой хребет, и что не доносились голоса в другую сторону, а туда это было удачное вот такое вот, такая аэродинамическая труба, по которой все хорошо, и запах, и звук все доносилось. Глупости, да, не нам судить наших мудрецов, которые говорили такие. Но есть просто комментаторы великие, которые говорят, это был духовный портал, это был духовный канал, который... Ерехо был отражением Иерусалима. Это тоже был одно из важнейших мест в Святой Земле, где бы очень сильно чувствовалось связь с небесами. Была прямая связь, был прямой канал. Но только там все же это было, в отличие от Иерусалима, более как материальное благо, в отличие от Иерусалима, где было духовное благо. И кнаанейцы, разумеется, которые жили только ради себя, думали только о себе, для них, они понимали важность Иерусалима, но Ерехо для них была это важной первой столицей, самым важным городом, и поэтому именно оттуда был нанесен удар, а не для того, опять же, как некоторые комментаторы объясняют, что тоже не является нелогичным, чтобы ударили с центра, вот, чтобы рассечь сразу кнаанейцев пополам, юг, север, и разбить их, добить их по отдельности. Тоже, наверное, правильно, но это не главное объяснение. Оно блекнет на фоне вот того, что объясняют, что это была важный канал получения материальных благ. И, разумеется, Ерехо здесь идет на первом месте, потом Иерусалим только третий, четвертый, но завершает этот список 30 городов, 31 города, который был захвачен. Смотрите, стих 24, глава 12. Царь Тирцы один, всего царей 31. Тирца – это было вот то, что, как сегодня говорят, вишенка на сливках потом. Это важнейший красивый город, однако храма там сейчас еще пока что нету. И для евреев 10 колен участие, вот такой жест, когда царь Иерусалимский женит своего сына на дочери этого Омри, о, это важный жест. Это значит, что он признает, он именно в этом человеке видит будущее, видит авторитетного, важного человека, важный род. И что из этого произойдет? Ой, родится Аталия, страшная женщина, родятся страшные дети от этого Омри. Омри, Ахав, бен Омри, страшный нечестивец, и его сестра Аталия, которая потом отравит всех потомков, да, царя Давида. И случайно, Всевышний так сделает, что останется в живых только один Йоаш, но об этом уже в следующих главах. И вы знаете, все же, как бы мы ни критиковали этот поступок, ведь действительно только после этого, только от них и останется. Но это наши мудрецы говорят в Тана Две Ильяу. Только от этой связи и останется потом отпрыски дома Давида. Вот тот Йоаш, который только что был упомянут. Все это происходит в Тирце, а новый царь Омри построит новый город. Город, который называется Шомрон, новую столицу. И с этого мы начнем следующий наш урок. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.